Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст! Как нам вообще делать шаги к пониманию своих эмоций, к тому, что с нами происходит?
Вы знаете, тут, мне кажется, есть одна большая проблема на старте. Довольно много людей до сих пор, особенно мужчин, считают, что это, в общем, факультатив. То есть можно как бы в них разбираться, но это такое, это больше хобби такое. И есть на старте... На самом старте женщин меньше, потому что женщины просто больше любят, потому что им кажется, что про чувства, про эмоции, это что-то гораздо более интересное. Это правда. У женщины больше вообще фиксация такая стартовая на состоянии, в том числе на своем и на состоянии других людей. Потому что эмоции – это не только про самого себя, это всегда про сканирование других эмоций. Здесь разрывы невозможно сделать. Вот, а для мужчин и для многих, в том числе, и женщин, и всех, это такая тема, это не обязательно. Кажется, что это украшение жизни. То есть можно, в общем, и без этого прожить. А на старте надо очень важно понимать, что это... То есть наши эмоции – это вообще главная действующая сила во всех поступках. Вот в нашей мотивации, в наших и отношениях, и вообще в любой деятельности – это ядро, движущее ядро, сила, жизненная сила. И поэтому вот на старте важно это понимать, что я занимаюсь эмоциями не просто, потому что у меня время освободилось, почему бы об этом тоже почитать, а именно для того, чтобы себя двигать в жизни к тем целям, которые я себе поставил. Вот. Какие бы они ни были. Вот понимание должно начинаться с этого. Потому что это сложно для людей, для многих сложно распознавать эмоции. И если человек недооценивает главную важность этого, он все время соскакивает. Даже в психотерапии он все время стремится уйти от этих разговоров или этих заданий. Вот первый шаг.
На самом деле,
надо оценить их.
Да, я помню, что одно из первых заданий, которое получила, когда пришла на терапию, да, мне мой психолог сказал: Оль, а попробуй, когда ты говоришь «я думаю», менять это на «я чувствую». И я поняла, что мой мозг в этот момент просто впал в ступор. И все, что бы я ни пыталась начать говорить, это было из какого-то вот из разума, да, из... Или я пыталась... В общем, мой мозг пытался описать именно мысли или какие-то мои концепции, но мне было очень сложно говорить о том, что я чувствую. То есть как будто бы у меня даже был на тот момент недостаточный словарный запас для того, чтобы пытаться объяснить, а что со мной сейчас происходит.
А это одна из главных проблем. Если я даю задание там последить за своими эмоциями или чувствами, первое, что мне в ответ говорят люди: а можно мне списочек? Вот, а как это вообще все называется? И раньше, раньше меньше было таких материалов, и находились какие-то фантастические списки. Сейчас больше, и действительно, кстати, я всем хочу порекомендовать самый хороший список. Это круг Плутчика. Можно набрать круг эмоций или круг Плутчика. Там очень, он очень толково описал, потому что описаний тоже много недостаточных. И вот это классно вы сказали, что одна из главных проблем – люди не описывают это словами. То есть мы мысли привыкли описывать, потому что мы думаем словами. А эмоции мы не называем. И у людей очень недостаточно словарный запас. Вот. Просто. И еще, кстати, вторая есть сложность. Люди, давайте даже проведем такой эксперимент, можно даже вот сейчас его прямо провести. Вот предлагаю вот это сделать. Давайте все попробуем это проделать, посмотреть вокруг себя. Да? Сейчас мы попробуем сконцентрироваться на своих эмоциях. Очень просто. И вокруг себя, в окружающей среде заметить какие-то предметы и попытаться различить разные отношения к этим предметам вот на эмоциональном уровне. Посмотрите вокруг себя. Иногда мы часто думаем, что для того, чтобы возникли эмоции, нужно какое-то вот событие. Нужно что-то, чтобы произошло важное. Но это не так. То есть в нашей психике постоянно происходит эмоциональный вот такой вот, волнообразное такое эмоциональное движение. Вот. Вот я надеюсь, что все сейчас это сделали. Посмотрите взглядом на разные предметы и попытайтесь уловить разницу в своем ну, в своем эмоциональном отношении к ним.
Ну, кстати, да.
Вот сейчас, вот, да, просто, самое простое. И сейчас разные люди, которые нас вот слушают или будут впоследствии слушать, они сделали разные вещи. Некоторые люди пошли в голову, они начали думать: так, а что я должен тут чувствовать? Угу. Наверное, вот как, а что, ну, цветок я вижу, да, наверное, приятный мне даже, ну, наверное, радость. Вот так вот в голову пошли. Они начали перебирать варианты, что люди, ну, чувствуют к разным предметам. А вторая часть людей, другая, она пошла в ощущение тела. Это меньшая угу. часть, скорее всего, будет людей. Ну, то есть для того, чтобы понять, что я чувствую, думать, ну, сразу не надо. Надо вначале почувствовать свои вот ощущения. Вот вторая сложность для людей в распознавании эмоций в том, что они не туда смотрят. Когда мы распознаем эмоции, надо прежде всего прислушаться к ощущениям. Это первое, как бы, первый маркер, первый светофор, который правильно надо свернуть. И вот часть людей начала думать, прежде чем чувствовать и ощущать. А очень важно, что чувства и эмоции, они даны нам в ощущениях. И первое, что надо сделать, чтобы лучше понимать эмоции, это научиться как бы сканировать ощущения своего тела. Вот. И будет хороший старт.
Это еще одна прекрасная тема, насчет которой, мне кажется, у нас тоже очень часто бывает отсутствие даже минимального опыта. Я имею в виду связь со своим телом. Да, что тело...
Да, эмоции живут в теле.
Да, потому что... Ну, я по себе могу сказать, что я очень часто и, пожалуй, во многом до сих пор воспринимаю свое тело как такси для мозга. Все, больше ничего в этом нет. А когда я занялась очень плотно последний год верховой ездой, и когда мне тренер говорит, что, Оля, ты должна чувствовать не только свое тело, но и через свое тело управлять телом лошади, я начинаю понимать, что это задачка со многими звездочками, потому что мне бы со своим телом разобраться, да, чтобы и эти эмоции лучше чувствовать. А тут еще надо с телом другого огромного, сильного, живого существа разбираться.
Как начать? И в танцах, кстати, то же самое происходит. Да. То есть ты должен взаимодействовать через свое тело, как-то им управить, а еще и какой-то сигнал правильный дать.
Вот. Да, и с телом
На самом деле, если так вот разобраться чисто формально, да, вот в том, что вы говорите, интересная есть штука, потому что мозг, который как бы, ну, типа верховодит этим телом, да, как пассажир такси сидит, да, в этом теле, но он же по существу тоже часть тела, но все равно он часть тела в любом случае, голова, мозг, мышление там, это все равно часть тела, они устроены биологически, на биологических там процессах они держатся. Поэтому нельзя сказать, вот по существу формально нельзя противопоставить мозг телу, потому что мозг – это часть тела. Даже если мы думаем, вот я весь там в голове, я весь в мозге, ну, все равно голова – это довольно важная часть тела. Круто. Она имеет значение. Вот. Но то, что вы говорите, вы знаете, не знаю, может, даже точнее, можно было так это писать, что мы лучше, то есть плохо чувствуем отдельные части тела. Мы не интегрируем это тело, мы хорошо чувствуем одни части тела, и плохо другие. Да, например, часть тела, которая болит, все прекрасно чувствуют. Которая там, знаете, ногу натрешь, так будешь чувствовать тело. Или там голова болит. Или там. Вот что-то, любой малейший дискомфорт моментально выключают все остальные вообще актуальности. Все остальные доминанты. Да, согласитесь, есть все это тело. То есть тело на самом деле рулит нами в огромной степени. Фактически оно определяет. Да, если вы плохо себя чувствуете, то никакое там... Ну, зависит от степени, но почти никакой стимул вас, в общем-то, и не поднимет. Уложит в два счета. Ну, то есть, в любом случае, как бы мы не дистанцировались от тела, мы все равно в нем абсолютно существуем и не можем даже выйти за рамки.
А как же тогда, без вот экстремальных каких-то форматов, да, ну, без того, чтобы начать его чувствовать только тогда, когда оно настолько потребует внимания и заботы, что уложит нас, и мы больше просто ничем не можем заниматься, да, как начать налаживать через тело отношения, получается, с собой, со своими ощущениями и впоследствии с эмоциями?
Ну, вот тоже, мне кажется, важно изначально поверить в эту идею. Потому что, вот знаете, как бывает, человек говорит иногда: ой, боже, я 100 раз об этом слышал, и теперь я понял, ну, какую-то любую идею. Да? Одно дело, как он и раньше, в общем, ее понимал, он в нее не верил. Потому что Но обстоятельства как-то так не складывались, чтобы это было слишком для него очевидно. И вот связь с телом, мы все вроде знаем об этом, но люди плохо верят в эту концепцию, что в реальности, ну, через тело можно регулировать свое состояние. Если я как бы, зачем просто так ощущать тело? Ну вот, правда. И мне работать, например, надо, или тогда детей в сад вести, а я буду сейчас тут тело сяду ощущать. Как кажется, людям это абсурд. Надо делать это. Вот, и нужна какая-то очень важная запускающая идея, почему я должен вот этой ерундой заниматься. Особенно у занятых людей важно. Понимаете, когда человек там ищет себя или особо не работает, ему проще. Он, конечно, у него время на это есть. А если человек занят очень сильно, то ему не до этих вот каких-то идей. И важно, чтобы человек поверил в то, что он будет эффективнее работать, у него будет все лучше получаться, если он научится свое состояние, то есть тело использовать в большей степени как инструмент. Если он поверит в идею, что он сможет регулировать свое настроение через тело. Вот какая-то такая нужна, ну, идея для начала. И тогда человек начинает делать практики. Что там? Там же не слишком сложные практики. Надо прислушиваться, надо фиксировать, да, внимание свое там на тело направлять. Надо делать практики разные. Там, дыхательные упражнения всякие, там, йоги. И через это человек все больше и больше осваивает тело. Но он должен вступить на этот путь, он должен поверить в том, что это ему поможет. Вот тело, на самом деле, это вот у нас, у всех, у каждого есть уникальный абсолютно инструмент влияния на настроение. Вот там кажется, что настроение малодоступно, все-таки, да, устал, не в духе, и все. А на самом деле через тело мы можем это настроение менять в любой практически ситуации. Вот, настраивать. Могу даже прям примеры. Настраивать, да, тело, точно вы говорите, правильно. Тело – это вот, да, инструмент влияния на настроение, на эмоции. А эмоции определяют то, что мы будем делать. И в конечном итоге это социальный успех, личностный успех, правда? Если, например, я не владею собой, я скорее там поссорюсь с близким, накричу на ребенка. А если я знаю, что через работу с телом я могу себя привести в порядок, то я и на работе буду лучше работать там, и с ребенком лучше общаться. Как мне работать с настроением через тело? Я могу это тело свое, вот мы все абсолютно на физике, да, ну, замешаны. Я могу это тело поместить в какое-то правильное место. То есть я могу физически выйти из дома и дойти до сквера. И сесть, посмотреть на красивое дерево. Ничего я не буду дополнительного делать, но мои органы восприятия, и моя там кожа, и дыхательная система, они обязательно отреагируют на мое волевое решение выйти и посидеть возле дерева. Понимаете? Вот. То есть я просто переместила свое тело в нужное место. И дальше сработали системы восприятия моего тела. Либо я могу двигать этим телом, действительно, там, плавание, конный спорт, тем более, почти все виды активности, они успокаивают, настраивают, приземляют и, ну, балансируют состояние. Это знают все, кто занимается спортом. И все, если я двигаю телом правильно, даже чуть-чуть, там, 5-минутные прогулки туда и 5 минут обратно, это вот, в общем, тоже вклад. Это уже хорошо. И дыхание, ну, все дыхательные практики, они максимально точно описывают эту связь. Потому что, смотрите, ну вот все-таки напрямую на эмоции мы не можем влиять. Ну, мы не можем переключить это так быстро. А на мысли, на свои, тоже человек влияет в гораздо меньшей степени, чем он думает, чем мы думаем. То есть мы думаем, что мы думаем осознанно и волевым образом. На самом деле мы наблюдаем свое мышление, как правило, большую его часть. И тут тоже прямого вот такого рычага нет. А дыхание – это то, что связывает нашу волю вот с этими эмоциями. То есть вот, да, вот это мой маленький, в общем, он не такой уж большой, но эффективный инструмент контроля. Поэтому если человек позанимается 5 минут любой дыхательной практикой, и даже 2 минуты, и у него точно изменится настроение. Вот. Это надо точно понимать. Мы уже одарены вот этим инструментом, а считаем, что наоборот, это все какая-то стихия эмоций, в частности.
Мне так кажется, что мы так любим усложнять. Ну, потому что у нас очень много каких-то таких есть концепций насчет того, что, ну, действительно, там, это сложно, например, да, там, быстро этому не научишься. И как будто бы мы нивелируем все вот эти крошечные 2-5-минутные вещи, которые нам могут помочь, да. Но, в конце концов, включи ты себе любимый зажигательный трек в наушники, да, и попрыгай, поскочи, и потанцуй, подвигай телом, растряси все себе системы, и уже настроение изменится, да. Ну, или наоборот, если ты вдруг замечаешь, что тебе плохо, и тебе надо как-нибудь там перезапустить день, ну, ляг ты на 15 минут под одеялко, завари себе снова кофе и сделай себе второй запуск этого дня, какой-то перезапуск, может быть, станет полегче. То есть действительно очень-очень простые есть вещи, о которых мы очень часто забываем, пытаясь каким-то более сложным концепциям зачем-то следовать. Прям какая-то загадка человеческой личности такая.
Но, знаете, есть у людей вот эти вещи, то есть если их нет в практике, вот, о которой вы говорите, ну, в рутину они не зашли, человека не научили это делать, то он ощупью пытается, ну, что-то найти свое. У него же никто не учит там, ну, там, вот, кстати, интересный был момент, я в Китае видела такую бабушку. Бабушка прям такая старенькая была, худенькая такая, как тростиночка. И она шла по улице, в какой-то момент, видимо, ей захотелось как-то перегрузиться, она не выглядит как городская сумасшедшая, но вот такая достойная очень бабушка. И она встала в позу журавля в цигун, значит, вот посреди улицы, но она какие-то секунды постояла и пошла дальше. Ну, вот там никто не удивился, что это место было особенное. То есть она же это восприняла из-за такой традиции, все-таки там это в большей степени развит. То есть она это умела делать, она это знала. Вот для того, чтобы люди легко следовали этим маленьким практикам, их кто-то должен научить этим практикам. Мы должны наблюдать, что так делают. А если у меня там всю жизнь, я не знаю, там мои родители, когда им надо перезагрузиться, они садятся на диван и едят чипсы, и смотрят телевизор. Ну, я же не могу просто сама в молодом возрасте точно придумать иные практики. Я буду брать обычные. Или вот как вы говорите, переусложнение. Я же как переусложняю? Я думаю, ну сейчас умные люди мне написали. Возьму я книжечку, почитаю. А книжечка, она написана, но это, ну, большой тяжеловесный продукт. И вот и начинается вот это переусложнение. Через поиск люди ищут себе облегчение.
Для меня был интересен этот момент, и он, кстати, зацепил наших читателей тоже. А, например, гнев. Да, помните, у вас в письме есть рассказ о том, что это миф, что когда к тебе пришел гнев, тебе нужно пойти его как-то активно повыражать, и тогда ты выпустишь пар, и тебе и всем окружающим станет легче.
Давайте расскажем, почему мифов, это не правда.
Да, почему это не так? Почему это так не работает?
Ну, это так работает иногда, скажем так. Вот мы не можем сказать, что никогда вот оно не срабатывает. Это может быть как одна из коммуникационных, в том числе, стратегий. То есть одна из стратегий воздействия на людей. Да? И если в какой-то момент первый раз вам ребенок как-то очень грубо ответил, вы можете выразить гнев ярко, прям сильно, да, там очень громко сказать, даже стукнуть чем-нибудь, и это будет иметь эффект и для вас, эффект снимания, да, резкого неожиданного напряжения, и для него, то есть это остановит его. То есть нельзя сказать, что это никогда не работает. Но вообще идея о том, что выпуская гнев, мы почему-то от него избавляемся, она очень хрупкая. Выпуская гнев, мы стимулируем те зоны мозга, которые отвечают за гнев. Ну как? Ну, правда, человек же не всегда успокаивается, на кого-то наорав. Нет, он наорал, значит, обидел кого-то. Ну, даже, может, и заслуженно, не имеет значения. Но все равно напряг ситуацию. Потом он ушел, хлопнув дверью. И что, разве его гнев прошел? Мы же знаем, что это не так. Он начинает варить внутри себя дальше вот это все. Точно так же не работает удивительная концепция битья подушек. Господи, я от своей жизни психотерапевтически, наверное, не знаю, сколько раз слышала. Вот это дело, знаете, мне не помогает битье подушкой, ребенку моему не помогает. Я не знаю, кто принес на наши просторы эту прекрасную идею. Это редко помогает, скажем так. Наверное, это иногда может сработать. И с гневом то же самое. Это неправда. Гнев не проходит. В редких случаях, понимаете, когда и повод был локальный такой, да, ну, хороший пример, первый раз вам что-то грубо сказал там подросток, первый, если 101-й, и вы 100-й раз стучите по столу и что угодно там ему выражаете, это не работает. Но если первый раз вам что-то сделали такое очень неправильное, то да, яркое выражение гнева может и остановить человека, и, в общем, ну, довольно экологично, почему нет, гнев же нам для самозащиты в сущности-то нужен, ну, в таком виде. То есть вообще вот не держи в себе и вылей вот это все, значит, вовне, не работает. Вообще, кстати, вот интересный факт о приматах. Если приматов, человекоподобных, не любых приматов, вот такие вот, в общем, есть мартышечки, которые очень похожи на нас, вот если их начинают держать скученно, у них снижается количество выделяемого гнева. То есть они понимают на каком-то своем животном уровне, что если вести себя так же буйно, как они ведут себя на широких территориях, они просто убьют друг друга там уже. И они, у них там количество груминга увеличивается, у них количество умиротворяющих тактик увеличивается между таких внутривидовых. Вот, и, а потом они, как чем шире их возможности разбежаться по углам, тем они более ярко, агрессивно себя ведут. Это же касается, кстати, очень скученных культур, которые вот очень тесно живут. У них там, наоборот, гнев процветает, который вроде вы выразили хорошо. Нет, у них процветает вот эти такие миролюбивые тактики общения. Вот. Вообще выражение гнева – это просто это огонь, да, так очень огненная такая тактика. И с ней надо осторожно, осознанно. Знаете, как... У меня, кстати, есть «Готовиться к печати» книга именно про гнев для детей. И там я привожу пример, очень я его сама люблю. Один полководец очень когда любил, когда распекал своих подопечных, он брал свой же этот билет, швырял его на землю и топтал ногами, чтобы, значит, еще больше показать, как он тут сейчас всех разорвет. И когда в тот момент, в те дни, когда он собирался уже распекать, значит, своих подопечных, он просил дать ему старый берет. Ну, то есть это была условная вспышка гнева. Ну, может быть, это анекдот исторический, но он показательный просто.
Подготовленная акция.
Да, это была подготовленная акция. Если вы выражаете гнев, потому что вы иначе не можете, это не очень хорошая тактика. Если вы выражаете гнев, потому что вы так решили, то это лучше. Это и для вас лучше, потому что это происходит под контролем. Вообще, некоторые думают, что самоконтроль нужен для других. А это рамка, которая нужна самому человеку. Ему хорошо, когда он собой управляет, а не только другим. Ну, другим тоже ничего.
Я в книге про прогулку, есть такая книга, прям называется «Прогулка». О пользе просто вот хождения пешком читала о том, что в одном из племен замеряли силу гнева. То есть вот когда человек разозлился, ему сказали, говорили, иди. И вот он шел и шел, и шел, и шел, и шел, и шел. И когда он чувствовал, что уже его гнев начинает покидать его, ну, то есть он успокаивался внутри, он снимал эту волну, потому что он уходил куда-то далеко, туда ставили колышек и замеряли расстояние, вот откуда он выходил и докуда он шел. Вот это величина твоего гнева, и вот это был способ такой справиться. Гневаешься – топай. Вот иди и иди.
Ну, это, кстати, вот тоже регуляция через тело в чистом виде. И символизация еще тоже.
Ну, вот получается, что когда мы, например, свой гнев направляем в какие-то физические активности, которые не поддерживают и не подливают масло в этот огонь гнева, да, то есть мы не бьем что-то, ни тарелки, ни подушки, мы не кричим, мы просто начинаем заниматься какой-то физической активностью, может быть, даже созидательной. Прогулка – это созидательная активность, уборка дома – это созидательная активность, да, то получается, что так мы справляемся с гневом как? Лучше, быстрее, экологичнее. Что тогда происходит?
Да, я думаю, что и лучше сейчас вот насчет экологичности лучше мы справляемся. Это более эффективно лучше справляться с гневом. Но дело в том, что у эмоции есть коммуникативный эффект. То есть она же, как я себя веду, это не только мои эмоции регулируют, это мои отношения еще регулируют. Сейчас ситуация абьюза, например, проведу. Да, например, давайте традиционную ситуацию, когда более слабого обижают, хотя это далеко не так, и не хотелось бы тут эту тему уж сильно демонизировать, да, но все-таки представим себе слабую женщину и сильного мужчину, которые постепенно втянулись в ситуацию, где он ее может бить даже, например. Вот она, безусловно, она и злится тоже. Там не только такая эмоция, но она злится. Вот если она начнет через уборку справляться с гневом, правильно? Это будет не совсем уместно. Ей надо пойти и настрочить там заявление, например, на него. Вот так вот выразить. Ну, то есть найти форму. Поэтому, когда мы даем, например, ну, я так и стараюсь не делать, да, потому что каждая ситуация, она требует своего точного подхода. И когда мы даем там универсальный совет, вы лучше не выражайте, мы тоже можем попасть в ситуацию, когда человеку давно уже пора выразить свой гнев. Даже если это и усилит там. То есть вот чем полезен вот такой острый конфликт, редкий, он как встречный пожар. Да, будет плохо, все-таки это все не очень мирные способы решения, но он может переплавить, сжечь какую-то проблему, да. А вот то, что я очень часто наблюдаю, сейчас много подростков там у меня и семей с подростками, считается, что подростку надо не противоречить и дать ему там свободу выражения, как будто бы он единственное существо, значит, в семье, которому надо давать свободу самовыражения. И с подростками обращаются как с людьми с психическим заболеванием, синдром Туретта, как будто они не могут ограничить словесную агрессию. Ну, хамят, матерятся там на родителей. И родители как-то так вот осторожненько вот вокруг этого существуют. Это ситуация, где надо выразить гнев, даже несмотря на то, что, может, и будет конфликт сильнее, но тут надо отстоять себя, если вы там родитель такой. Вот.
Поэтому понятно, вот, да, что это не универсальная
зависит. Рекомендация. Иногда надо пойти на вот такое конфликтное выражение. Это важно.
Да,
это
я тоже отставление. Конечно, конечно, это очень важная заметка, но я сейчас больше о том, что, ну, допустим, я гневаюсь, и я там пошла подушку пить. Короче, это не единственный вариант.
Это вот
я
к чему.
Даже я вот сейчас думаю, что и обратная ситуация тоже нужна и в некоторых моментах. Ну, то есть, например, у нас бывает такое, что мы с мужем что-то вдруг пояснили на повышенных тонах, даже при детях, да? И это нормально, потому что мы проявили это, остыли, и тут же детям говорим, что, ребят, так бывает, люди бывают, ссорятся. Но это происходит для того, чтобы они что-то для себя там поняли, нашли, обнаружили, и вот смотрите, все, это там буквально 2 минуты, и мы уже разговариваем дальше спокойно, все, кризис миновал, волна ушла, и так бывает, и этого не надо бояться, да, ну, то есть это в человеческих отношениях такое случается. Так что да, иногда этому нужно дать выйти, но, возможно, не стоит это дальше поддерживать, если оно уже вышло. В общем, это интересно, как это бесконечно интересно.
Да, вот это... Ну, еще, кстати, интересный момент есть. Вот, кстати, то, что вы говорите, да, момент такой, что вы на повышенных тонах что-то выясняете. А если мы... Ну, вы можете выяснить, да, в какой-то момент. Но вот если мы подумаем, что есть же градация выражения, ну, того же гнева, даже в речи, да, например, я могу просто строго начать говорить, жестко просто, ну, жестким голосом, а могу то же самое, но громко уже говорить, а могу, например, прибавить туда оскорбление, да, и запугивание.
Ну, понятно.
И это все будет выражение гнева, вот, да, как бы, аж уж я выражаю себя, но если первое точно дает понять людям, что я уже злюсь, да, ну, в общем, не переходя какие-то грани, которые разрушают отношения. А вот последний, вот, да, если я уже перешла к давлению, запугиванию и унижению оппонента, то это уже, конечно, ну, война такая. Угу. И это в любом случае не принесет, наверное, пользу. То есть как бы мы не задумывались над тем, что можно выразить гнев и в речи, и сказав, и все такое, но степени этого выражения, они должны быть...
продуманы.
Короче, да, они не могут перейти за какие-то линии, там, за какие-то пределы. Вот. Потому что иногда так бывает, что люди друг на друга уже орут матом и говорят, ну а что, я же свои эмоции выражаю. Но это так можно довыражаться прям до расставания довольно быстро. То есть, да, выражение эмоций, но ты можешь выразить любую эмоцию, но, например, не оскорбляя никого. То есть, грубо не обзывая, вот так. Потому что тут такая грань, знаете, тонкая. А я прям в эмоциях был.
Да-да, как будто меня это оправдывает, да, те оскорбления,
да,
которые слетели с
ума. В эмоциях можно меня обозвать, например. В эмоциях же нормально. А, кстати, вот, Оль, да, интересно ваше тоже наблюдение. Как за последнее время появилась тонна литературы-то об эмоциях, обо всем? Вот даже по сравнению с тем, как мы с вами первый раз встречались, все равно увеличил. Мы с Олей встречались там первый раз несколько лет назад. Увеличилось количество об этом информации. Но в целом вот грамотность какая-то разумная, она вот не всегда и выросла. То есть люди очень много читают, могут об этом поговорить. Ну, в смысле, я точно. А в итоге-то я смотрю просто и ныне там. Вот даже сейчас популярное такое пошло в народ, не совсем даже грамотное, на эмоциях. Это я на эмоциях сделал. Как будто, и в принципе так и непонятно, какие там были эмоции. На эмоциях можно и в грусти сделать, и в ярости, и как угодно. То есть такое же низкое как бы освоение этой темы, несмотря на обилие информации. Мы все равно не умеем называть эмоции, дифференцировать их, там, различать нюансы.
И мы сейчас вот все проходим через... Мы сейчас все еще проходим через очень глобальную проверку. Ну, согласитесь.
Ну, сейчас, знаете, конечно, да, такая, к которой мы никто не готовился, никто не рассчитывал. Но еще и мы проходим довольно-таки, ну, вот за последнее время точно, все средства массовой информации, которые мы читаем, они все построены на качании эмоций и сконцентрированы на этом. То есть там идет абсолютная война за эмоциональный фон людей, даже не за информационный.
Это называется когнитивные войны. Да,
Да,
идут очень
конечно, это
серьезные удары
все идет.
когнитивные и
Да,
постоянная
это все
подкачка
идет
этим
через
знанием.
эмоции. Это практически мозг
Да.
не то, к чему обращены большинство сообщений. Они обращены к эмоциям. Поэтому тут, я же, как бы сказала, даже не проверка, а, скажем, надо просто
Экзамен.
сохраняться от этого. Ну, да. Но это
Да.
просто
Я...
надо как от токсичных отходов охранять себя от этого.
Да. Я наблюдаю за тем, что это сейчас так, конечно, звучит, но сколько всякого проходило, да, разных вений и течений. Я помню, как я открыла для себя Барбару Шер с ее термином «сканер» и «дайвер». У меня собралась тогда огромная группа на Фейсбуке людей сканеров, и я наблюдала с огромным любопытством за тем, как кто-то прям делает открытие, типа там «мне 40 лет, я впервые об этом узнала и поняла, что со мной все в порядке, и так жить можно, да, когда у тебя много разных интересов, и я не безалаберная, не безответственная, я человек со множеством интересов, и я умею все это сочетать». Но также появилась другая огромная когорта людей, которая говорила, ну что поделать, ну вот такой уж я человек-сканер, и вот поэтому ты со мной каши не сваришь, и как будто именно поэтому на меня нельзя возлагать никакую ответственность, со мной нельзя ни о чем договориться. То есть люди используют это по-разному, да, кто-то использует это как, ну, какую-то, что ли, надстройку своего жизненного фундамента и понимания себя, да, и разрешение себе больше того, что у него и так уже, в общем-то, получается, а кто-то использует это как оправдание, почему у него не получается то или иное. Мне кажется, что вот с эмоциями, наверное, то же самое. То есть, с одной стороны, действительно очень раскачивается это, сколько же сейчас появилось инстапсихологов, которые могут транслировать много информации, но как будто глубоко-то мы в целом не всегда идем. И мне очень понятно, почему. Мне очень понятно, почему, потому что это же работа над собой, это же момент, где надо преодолевать трудности в наше время, когда все ушли в короткие 15-секундные видеоролики. Где тут работать над собой? Столько рилсов несмотренных, да? Столько
Да.
легкого дофамина, который не позволяет получать дофамин от каких-то достижений, от роста над собой, от роста, от развития, этот тяжелый дофамин, его добывает совсем не так просто, как посмотреть рилс. Поэтому, к сожалению, да. Где-то тут читала шутку, что если там наше поколение ходит к психологам с тем, что мои родители там меня не любили, не заботились в должной степени, да, что вот мне надо там с мамой, с папой с этим разобраться, вот исходя из того, что вы говорите о работе с подростками, наверное, следующее поколение пойдет с мыслью к психологу о том, что меня слишком долго целовали в попу, слишком много мне всего позволяли, и мне теперь с этим надо разбираться. В
А
общем,
вы знаете, какая
такой...
вот сейчас я не научные данные, а просто наблюдение психотерапевта вот такое, да? У меня много подростков. Проблема подростков сегодняшних, главное, это апатия.
Как
То есть с
интересно.
ними проблемы у нас другого рода, ну хотя и это тоже очень тяжело наблюдать у своего ребенка, но у них именно вот эта неспособность зацепиться за что-то, чтобы начать действовать, потому что по существу нет желаний сильных вот таких.
Ого.
Все вот на этом там легком дофамине там и разнообразных разрушительных, саморазрушительных там тенденциях, вот. И вот это порождает вот такое вот удивительное свойство подростков. Не знаю даже, с чем они к нам придут позже,
Очень
слишком
интересно.
долго, да. Но
Понаблюдаем.
вот, кстати, да, это про подростков, то, что есть миф, это я считаю, что это тоже совершеннейший миф, что нас воспитывали не так. И ну, многие переживают, что вот в Советском Союзе они были воспитаны, и значит, это трагедия уже. И как бы ну, мы надеялись, что мы там по-другому воспитаем, что-то будет лучше. Вы знаете, по факту лучше не стало. Вот такого, нет такого, знаете, чтобы мы нарастили такое поколение, которое прям любо-дорого. С точки зрения психологии, конечно. С точки зрения, возможно, какое-то другое, это не так. Вот, то есть одни проблемы сменились другими. Да, были проблемы, они ушли и заменили другие проблемы. Вот. И то, что, например, большое внимание к эмоциям, ребенка, оно есть сейчас там у родителей как идея, но навыка все-таки может и не быть. Потому что как вот я буду учить своего ребенка эмоциям, когда я и свои там, ну, непривычно мне их там анализировать. Очень, Елена, кстати, вообще супер вопрос, который ставит в тупик почти любого родителя, ну, ладно, не любого, но многих. Если вы задаешь прямо внутри там консультации, как вы думаете, что сейчас переживает ваш ребенок прямо сейчас? Потому что он чувствует, вызывает ступор совершенно надежно. Человек, ну, не вот может говорю, как быстро ответить.
Как и меня тогда спросили, да, если ты будешь говорить, что ты чувствуешь, мне что-то, даже того же родителя спросить, а вы сейчас что чувствуете, что переживаете?
Ну да, ну да,
что конечно. Там будет? Поэтому, да. Если резюмировать все вышесказанное, то получается, что эмоции — это один из сильнейших инструментов влияния на качество нашей жизни, на результаты, которые мы в жизни получаем, и научиться регулировать эмоции – это очень важно. Потому что,
ну, практически это главный инструмент. Это вообще так.
Да, но что я услышала такое, что, ну, если, например, изучать психологию продаж тех же, да, если мы как-то действуем на мозг, то мозг, он пойдет делать выводы. А если мы действуем на эмоции человека, то он присоединяется и быстрее идет покупать, если мы умеем этим грамотно манипулировать, к сожалению.
Но, знаете, получается... дело в том, что в эмоциях нет такого явления отдельно, как мышление и эмоция. Ну, это искусственное разделение, которое мы уже там, ну, условно говоря, психологи вот порезали на куски, чтобы просто им удобнее было описывать и работать с этим. Но на самом деле, вот что такое эмоция? В эмоции есть мыслительный компонент. Вы не можете чувствовать и не обработать это головой.
Ну да.
Вот я смотрю, например, на, опять же, вот к нашему эксперименту возвращаюсь. Вот смотрю, вот у меня там поломанный стул какой-нибудь напротив меня. И я чувствую такую тоску и думаю, ну вот. А я же думаю в этот момент, ну надо починить, да ну его там что-то тащить, его в ремонт. Я не могу не думать в этот момент. Пока мы воздействуем на мышление, мы не можем отдельно отделить это от эмоций. Если мы правильно воздействовали на когнитивную состояние, на мозг, то мы вызвали правильную эмоцию. И наоборот, испугать человека, он сразу подумает, ой, опасное место. Вот так. То есть нельзя это поделить.
В любом случае, один из главнейших инструментов, да, влияния на качество и результативность жизни. И получается, что только своим, опять же, примером, своими навыками, своей практикой, как и во всем остальном, мы можем это передавать нашим детям и выращивать более эмоционально здоровых, зрелых существ. Но сначала себя надо попросить в этом направлении. Такая вот штука. И это хорошо работает, и когда мы идем, получается, в терапию. Это хорошо работает, когда мы, наверное, работаем и с телесными практиками, да, ведь? Потому что через тело, ощущения, мы это лучше понимаем. Да. Это хорошо работает, когда мы, например, работаем с живыми письмами Елизаветы на тему эмоций.
Да, ну и классная практика, идея очень хорошая, вот что и то, что они живые, то, что они приходят к людям, и периодичность такая у них
правильная. И что небольшой объем информации, вот это когда мы сейчас завалены столько информации, да, это такая возможность взять небольшой кусочек, его смочь проживать и переварить грамотно, да, не когда там взахлёб читаешь книжку и думаешь, ё-моё. Но просто у всех же свой, да, подход. Кому-то подойдет это, кому-то книжку почитать подойдет, кому-то в группу пойти обсудить подойдет. Вот, в общем, друзья, надеюсь, что нам удалось донести до вас важность этого, потому что, как сказала Елизавета, когда мы принимаем эту идею, когда мы ставим ее для себя, да, как-то на важное место, тогда подберутся и инструменты, и практики, и окружение, и все примагнитится то, что вам поможет начать лучше разбираться с вашими эмоциями, ощущениями, чувствами. Так?
Да, примагнитится, да, точно. Отличная метафора.
Для меня еще очень ценная мысль того, что мы можем даже не знать, насколько может поменяться количество энергии, насколько может поменяться состояние, из которого ты действуешь, когда ты в согласии, когда со своими эмоциями, и когда ты можешь их регулировать, и когда ты знаешь, как ты можешь себя настраивать, потому что из слабого состояния рождаются слабые решения, рождаются очень слабые действия, не приводящие к тебя туда, куда тебе хочется. Я по себе прекрасно знаю, что если у меня состояние сейчас там ниже плинтуса, то я ничего хорошего не создам, людей там никуда за собой не поведу, с детьми там ничего у меня в этот день классного не получится. И вот здорово бы иметь вот этот набор небольших инструментов, которые тебе лично, не все подойдут ключики к моим замочкам, да, но если я знаю, какие ключики подходят к моим замочкам, я могу это состояние действительно вот прям настроение от слова настраивать, я могу себя настроить и в другом состоянии пойти делать дела по-другому. Вот я думаю, что важно этому учиться.
Согласна с вами. Надо набирать себе такой, как бы, как-то портмоне, знаете, раньше такие были, может, это тоже многие пользуются. И в этом портмоне может быть вот этот собственный личный способ, ну, коррекции поведения. Но на самом деле их надо найти сначала. Вот они для всех, правда, разные, как вы говорите. Но просто предложение к тем, кто слушает или будет еще слушать, это такое. Вот попробуйте сконцентрироваться на идее, что через тело вы меняете свое состояние. И каждый раз, когда вы приходите в неблагополучное состояние, вы можете искать вот эту свою практику маленькую, да, что мне поделать. Только я предлагаю всем сразу не есть, потому что обычно это первое, что приходит в голову людям. Еще почему-то ванну приходит в голову, чтобы ванну принять. Это такие довольно-таки, во-первых, довольно длительная практика. А во-вторых, она, ну, с едой вот просто лучше так не делать. А другие телесные практики, движение тела, дыхание и перемещение себя в пространстве, попробуйте найти, ну, просто поискать вот этот метод, как это меняет ваше настроение. Вот это очень здорово. Выйдите голубей покормите.
Или лебедей в море посмотрите, в моем случае.
Да, и покормите. Однажды при мне лебедь вырвал у того, кто кормил его, батон хлеба. Я навсегда запомнил, как кормят лебедей.
Они очень такие щипучие.
Да, они еще огромные.
Да, я сейчас еще подумала по мотивам эфира, вот вы напомнили про это колесо. Я бы хотела для себя поисследовать эти эмоции, эти чувства, да, когда я их в своей жизни... Ну, это же... Письменная практика, в общем, это мой инструмент общения с собой, с реальностью. И я хотела бы прям брать эмоцию и вспоминать, да, когда вот я такое чувствовала, что тогда было, что тогда происходило, чтобы попробовать их распознать, почувствовать, да, потому что не все, я тоже больше чем уверена, я могу сейчас объяснить. Короче говоря, чтобы ввести эти слова в свой понятийный аппарат, да, в свой вообще словарь, чтобы понять, как и когда это случается, потому что мне почему-то сейчас подумалось, что это такая еще более... тонкая настройка себя, состояние, да, отношения с собой, даже тех эмоций, которые кажутся нам какими-то там не сильно благополучными.
Хотя каждый это, это очень, конечно, такая практика, и не такая простая. Вот это вы назвали отличную такую идею. Попробовать соотнести ситуации и эмоции. А вот, кстати, еще одна тоже идея практическая. Попробуйте читать художественную литературу или стихи, это, в общем, не важно. Прямо с карандашом и подчеркивать, если у вас не очень дорогое издание, подчеркивать, как автор описывает эмоции. Как только нашли описание эмоций, прям вот так вот отметили себе. Это либо через образы, либо очень часто, ну, собственно, как нам учиться, да, мы же вот, на самом деле, не так уж часто, это, ну, желательно читать, конечно, классическую литературу, проверенную временем, не в смысле, что нет современных, ну, вот то, что уже проверено временем, начиная с 20-го хотя бы даже века. И вот отмечайте, как это называется, как вам, вам же как-то передают состояние героя, вы его понимаете, и с ним как бы соотносите себя. А с помощью каких слов это делается? Потому что это относительно современной литературы, там уже через природу не так уж часто это нам авторы показывали, как в более такой ранней литературе. Это говорилось прямо разными описательными словами. Вот задайте себе такой вопрос при чтении.
Это, кстати говоря, чтение художественной литературы, это еще один из способов очень хороших вот этой борьбы с когнигтивными войнами. Когда мы подключаем свое внимание к чему-то более долгому, где надо связывать сюжет, имена героев, и ля-ля-ля. И если тут будет еще дополнительное задание следить за эмоциями, я думаю, что это будет очень полезно в наш век клипового мышления поразвивать себя вот так. Елизавета, огромное спасибо вам за
Спасибо. Прошедший
эфир. Выделили вам время.
Вам тоже спасибо.
Я надеюсь,
за приглашение, за разговор.
Нашим слушателям захочется поизучать тему эмоций поплотнее. Вы знаете, кому пойти, что почитать. Друзья, я вам очень-очень-очень желаю установить с собой еще более тонкую связь для того, чтобы жизнь стала лучше.
Да, присоединяюсь к вашим пожеланиям.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!